Ученик доктора. Глава 1. Анатомия чуда. Дождь начался задолго до рассвета, не внезапным ливнем, а медленным, тягучим наступлением сырости, которая пропитывала собой все — камень, дерево, само время. К полудню он превратился в настоящий потоп, серый, бесконечный, монотонный, словно сама природа решила стереть границы между небом и землей, растворив мир в единой водяной взвеси. Капли стучали по стеклянной крыше оранжереи с таким упорством, с такой методичной, безысходной настойчивостью. Словно хотели не просто пробить ее насквозь, но докричаться до кого-то внутри, достучаться до сознания, запертого в этих влажных, душных стенах. Стекла дрожали под напором воды, вибрировали, как натянутые мембраны, искажая и без того размытые очертания внешнего мира, превращая его в сюрреалистическое полотно, сотканное из разводов теней и расплывчатых силуэтов голых деревьев, которые тянули к небу свои искореженные, черные от влаги ветви, похожие на вены, проступающие сквозь истонченную кожу реальности. Мир снаружи казался ненастоящим, отделенным от действительности тонкой, но непреодолимой преградой стекла и влаги, прозрачной мембраной, за которой бурлила иная, холодная жизнь, лишенная смысла и цели. Внутри же, среди густой, влажной зелени экзотических растений, собранных со всех концов империи, царила искусственная, почти тропическая духота, насыщенная запахами прелой листвы. Сырой земли, раскрывающихся бутонов и чего-то неуловимо гнилостного, словно сам воздух, был пропитан дыханием разложения, замаскированным под аромат жизни. Здесь, в этом зеленом лабиринте, где папоротники размером с человеческий рост соседствовали с бледными орхидеями, чьи лепестки напоминали окровавленные губы. А лианы свисали с потолка, как удавы, застывшие в ожидании жертвы, само понятие времени казалось размытым, утратившим свою линейность. Лаборатория доктора Адама Вейса, спрятанная на самой окраине столицы, за высоким забором из почерневшего от времени кирпича и пышным, одичавшим садом, разросшимся до состояния диких джунглей, меньше всего напоминала место, где рождаются чудеса. Скорее она походила на лавку старьевщика, в которой поселился безумный ботаник и увлеченный таксидермист одновременно, а затем добавил к своим увлечениям еще и алхимию, довершив картину полного научного хаоса. На полках вдоль стен, сколоченных из грубых неструганных досок, теснились банки с заспиртованными органами, плавающими в мутной, янтарного цвета жидкости, напоминающей застывший мед, в котором навсегда застыли чьи-то сердца, легкие, фрагменты нервной системы. Все эти частицы жизни, изъятые из своих естественных обиталищ и превращенные в экспонаты, в материал для исследований, в мрачные трофеи науки. Связки сушеных трав свисали с потолочных балок, распространяя вокруг себя горьковатый, терпкий аромат, от которого першило в горле и слезились глаза. Перегонные кубы из потускневшей меди, переплетение стеклянных трубок, змеевиков, колб и реторт создавали ощущение, что ты попал не в научную лабораторию, а в алхимическую мастерскую средневекового чернокнижника. Какими их изображают на гравюрах в старинных фолиантах, где бородатые мудрецы в остроконечных колпаках склоняются над кипящими котлами в поисках философского камня. Повсюду стояли ящики с образцами, банки с порошками, склянки с жидкостями всех возможных цветов и оттенков, от бледно-голубого, как вены на запястье младенца, до ядовито-изумрудного, как глаза болотной гадюки. Воздух был пропитан запахом формалина, эфира, серы, сырой земли и едва уловимого, сладковатого аромата, который Алекс не мог идентифицировать уже вторую неделю. Этот запах, казалось, въелся в его одежду, в волосы, в саму кожу, став неотъемлемой частью его существования в этом странном месте, где смерть и жизнь переплелись в единый, неразрывный танец. Сам Алекс сидел на высоком деревянном табурете, поджав ноги и затаив дыхание, наблюдал. Ему едва исполнилось 19, и его лицо, еще по-юношески мягкое, с румянцем на щеках и трогательной припухлостью век, выдававший в нем недавнего провинциала, не привыкшего к столичной сырости и бессонным ночам, выражало сейчас крайнюю степень сосредоточенности, смешанной с благоговейным ужасом. Он был похож на человека, который впервые в жизни присутствует при совершении священного таинства, недоступного пониманию простых смертных. На послушника, впервые допущенного в святая святых храма, где вершатся обряды, о которых он прежде лишь читал в запретных книгах.